Okay, so we're talking about legalism.
Говорим с вами о законничестве.
And we're talking about the third form of legalism, which is when a Christian judges another person, judges another Christian for not keeping certain codes or rules that they believe need to be observed.
И говорим о третьей форме законничества, при которой христианин судит других христиан за то, что они не исполняют правила поведения, которые, по их мнению, необходимо исполнять.
And so Romans 14 talks about how we're not to judge our brothers based, we're not to judge them on debatable issues.
Послание к Римлянам, 14 глава, говорит о том, что мы не должны судить наших братьев на основании каких-то вот дискуссионных вопросов.
So let's look at Matthew chapter 7.
Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 главу. Матфея 7:1-5. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попирали его». Ой, это я уже забралась, зачиталась. Давайте откроем Иакова 4:12. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Нам необходимо помнить, что единственным судьей является Бог.
And the implicit assumption of legalism is that somehow we have this innate righteousness, we have this inner righteousness in ourselves.
Но законничество предполагает, что у нас есть вот какая-то своя праведность.
Christ,
и вместо того, чтобы признавать, что без Христа мы были мертвы,
we God,
у нас не было надежды, мы противостояли Богу. Как в 5 главе Римлян написано, мы были врагами Бога.
Instead, we view ourselves somehow as just a little bit weak. We're morally weak.
Мы смотрим на себя, как будто мы просто немного в нравственном отношении слабы.
And we can become very proud and think, I'm better than this other person. Why don't they do what I'm doing? Why aren't they as spiritual as me?
Или наоборот, мы можем гордиться в своей праведности и думать, почему этот человек не такой же праведный и святой, как я.
And you can see Ed Welch in his comment here, he says, although it's subtle and sometimes very religious looking, there's a deep arrogance in the legalistic heart.
Вы можете прочитать тоже в одной из цитат статьи, автором которой является Эд Уэлч. Давайте прочитаем. «Законничество подспудно подразумевает, что в нас присутствует определенная доля врожденной праведности, словно мы не безнадежные бунтовщики, которым необходима благодать, а просто морально слабы. В сердце законника глубоко засело высокомерие, хотя его и не распознает с первого взгляда, и выглядит оно религиозно».
And so legalists, what happens is they tend to be blind to their own legalism.
Те люди, которые являются законниками, как правило, они слепы к своему собственному законничеству.
People don't usually come to you for counsel, and when you ask what is the problem, they say, I'm a legalist. That's the problem.
Редко, когда человек обращается к к вам за помощью, и вы спрашиваете, а в чем проблема? И он отвечает, ну, я законник.
No, it's more likely the legalist is going to tell you it's somebody else's problem. They're the problem, or another church is the problem.
Наоборот, как правило, законники, они указывают на то, что проблема не у них, проблема у другого человека или проблема у другой церкви.
And legalism contains two aspects.
И законничество включает в себя, состоит из двух аспектов.
Successful legalism says, I'm okay because I've measured up to the requirements of my law.
Законничество успеха предполагает, что человек говорит, у меня все в порядке, я все требования закона, я там совершил.
And therefore I can feel righteous and I will judge those who don't measure up to my standard.
Поэтому я могу чувствовать, что, знать, что я праведный, а остальные, которые не соответствуют моим стандартам, они неправедны.
And the other form of legalism is what we would call unsuccessful legalism, and that says, I'm not okay.
Второй аспект законничества – это так называемое законничество поражения, когда человек говорит, что у него не все в порядке.
And this is the person who feels that they're not measuring up, that they're a terrible person because they haven't met a certain code.
И в таком случае люди чувствуют, что они не соответствуют, их поведению, их жизни не соответствует определенным требованиям.
And typically you're going to find both kind of people in counseling.
И когда, если вы будете консультировать людей, то вам, скорее всего, встретятся два типа.
Some people will be very self-righteous because they meet the requirements of their man-made laws.
Кто-то будет очень праведным, потому что они будут считать, что они выполняют все требования своих собственных законов.
And at the same time, the same person or maybe somebody else will feel despair and they demonstrate hopelessness and depression because they feel I'm never measuring up to the standards, either standards of others or their own law that they've made.
А кто-то, наоборот, будет чувствовать себя очень несчастным, в отчаянии, потому что они не чувствуют, что соответствует их жизни всем требованиям законов либо других людей, либо своих собственных.
And so you can see in this chart here, you know, you have legalism and you can see its fruit.
Есть у нас здесь... Угу. Там должна быть табличка.
Модель законничества, да?
А, может, их просто на слайдах нет? Что-то не могу я понять. Да, 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 да.
Модель законничества,
да? So here is the fruit. You know, it can be superiority, that I feel I'm better than other people. It can be... being very critical toward other people.
То есть при первом типе законничества, когда человек вроде бы соответствует всем своим требованиям, как это может проявляться? Может проявляться в высокомерии, в проявлении гнева, и человек критикует.
And then you have the other form where people feel like they'll never measure up.
Люди, которые принадлежат другой категории, они считают, что они никогда не смогут соответствовать требованиям.
And so therefore I will do penance, which is a man-made work. I will make myself, I will have to pay for this myself.
И они считают, что раз они не соответствуют этим стандартам своим собственным, они будут стараться отработать свой долг, называемая эпитимия.
Or I'll make other people an idol. I'll look for affirmation from them.
Либо я буду пытаться, я буду искать подтверждение своих действий или их принятие со стороны других людей.
And so when you even deal with like eating disorders, like anorexia or bulimia, really at the heart, part of it is legalism. They're trying to measure up to some standard.
И когда вы сталкиваетесь с такими проблемами, как расстройство в питании, когда такая болезнь встречается, как анорексия или булимия, на самом деле проблема в сердце человека, который считает, что он не соответствует каким-то стандартам.
And you know, you have examples of perfectionism, expecting everything has to line up a certain way, and so people start finding fault in others.
Либо вот может быть проявление легализма, когда человек является перфекционистом. Вот все должно быть определенным образом, именно так, никак иначе. Если происходит что-то иначе, то идут обвинения в сторону других людей.
And their works righteousness has put them in a position where they feel justified in looking down at others and judging others.
И такие люди, они оправдываются, когда они смотрят на других людей и судят других людей.
And a person's language often reveals their bent toward legalism.
И как правило, слова человека свидетельствует о том, что он склонен к законничеству.
So they say things like, you know, I have a right to a better life, or I have a right, I deserve something better.
Что говорят такие люди? Я имею право на лучшую жизнь, я достоин лучшего.
I've worked so hard to do what's right. I don't know why God would even bring this suffering on me. I don't deserve it. Look how good I am.
Вот посмотри, какой я хороший. Я же все делал правильно. Я не понимаю, почему Бог допустил эти трудности в моей жизни, эти страдания.
A wife may say, well, I'll only forgive him when he starts to act differently.
Жена может говорить, я и прощу своего мужа только тогда, когда он будет вести себя иначе.
I had a counseling case where a wife had an unbelieving husband.
Однажды мы консультировали одну женщину, одну пару. Ее муж был неверующим.
But he agreed to come in for counseling.
Но он согласился посещать душепопечение.
And I asked him, I shared the gospel with the two of them.
Я поделился благой вестью с ими обоими.
And then I gave him six messages that I did on God's grace and specifically God's grace, how we demonstrate that in marriage.
И я дал ему вот такой список шести истин о Божьей благодати и как она может проявляться в браке.
And he came back, he listened to all six and he came back and said, I repent. I need Jesus. I want to become the man and the husband God wants me to be.
И он вернулся и сказал, что ему необходимо покаяться, потому что он не может соответствовать этим вот тем стандартам, которые Бог для нас предполагает. И он хочет быть таким мужем, который Бог хочет, кем он был.
And we said, you know, praise God. Here, this man has been redeemed I thought the wife would be overjoyed that here her husband has trusted in Christ.
И мы были рады, слава Богу, человек покаялся, и мы ожидали такой же радости и от жены.
But as we continued to meet, she was always finding fault with him.
Но мы продолжали общаться с ними, продолжали встречаться, и каждый раз жена находила какие-то вот проблемы в ее, какие-то ошибки в ее муже.
She was relentless in judging him that he wasn't meeting up to her standard.
Она постоянно осуждала его, потому что он не соответствовал каким-то ее стандартам.
And I heard him say, he began to say, I'll never be able to please her.
И однажды он сказал, я никогда не смогу удовлетворить все ее требования.
And you know, we're trying to address with the wife, do you understand the grace of God? You know, you're acting you're judging your husband. You should be rejoicing. He wants to do the right thing, but you're making it very difficult for him.
И нам необходимо было говорить этой вот женщине, понимаете ли вы, что вы делаете? Вы постоянно вы постоянно находите проблемы какие-то, осуждаете своего мужа, в то время как вам необходимо радоваться за него.
And these are the type of words you'll hear when somebody in counseling, they'll say, you know, I'm a failure, I can't measure up to my parents' expectations.
Или вы можете услышать такие слова: я неудачник, я не могу соответствовать стандартам, требованиям моих родителей.
I can't take the pressure anymore. I'm tired, I'm weighted down.
Я не могу больше испытывать это давление, я слишком устал.
And so what is the solution to legalism?
Каким же является решение проблемы законничества?
And the solution is to understand God's grace in the gospel.
Решение заключается в том, чтобы осознать благодать Божью в том, что Он спасает нас.
And we must define that grace is God's unmerited favor.
И нам необходимо признать, что это незаслуженный дар Бога.
And we read this passage before in Ephesians 2, but it tells us, as I shared with you, you know, we were dead, but God made us alive, and the faith, the salvation He's given us is a gift.
Мы уже прочитали во второй главе Ефесянам, что мы были мертвы по грехам нашим, но Господь оживотворил нас, Он спас нас, это Его дар.
And salvation begins with the admission that there's nothing good in us.
И спасение начинается с осознания того, что в нас нету ничего хорошего.
There's nothing in us to offer to God to contribute to our salvation.
Мы ничего не можем предложить Богу, ничего не можем добавить к спасению.
And so, since we can't save ourselves, salvation must come from outside of us.
И так как мы не можем спасти самих себя, спасение должно произойти извне.
And we confess that we need the help that only Jesus can supply.
Мы признаем, что мы нуждаемся в помощи, которую может оказать только Христос.
And that is why He is called the Savior, because we cannot save ourselves, we need a Savior.
Именно поэтому Его называют Спасителем, потому что мы не можем спасти себя самих. Христос нас спасает.
And so here's the one simple and single condition.
Есть единственное условие.
For us to be saved, it must be a wholehearted faith in Jesus.
Чтобы мы получили спасение, нам нужно всем сердцем верить в Иисуса.
So it's trusting in Him alone, it's resting upon Him for complete salvation.
В своем спасении мы доверяем и уповаем только на Христа.
I renounce all my self-trust. I admit my sinfulness.
Я признаю свою греховность и отказываясь от любого доверия в свои какие-то силы. Я признаю свою нужду и возношу к Богу молитву, чтобы Он простил мои грехи.
And those who trust in Jesus Christ and Him alone are saved forever.
Те, кто верит в Иисуса Христа и Его, Него одного, единственного, те обретают спасение.
And again, you see all these things happen, that we are forgiven, we are born again.
Вы видите снова и снова. Мы прощены, мы рождены свыше.
Titus 3:5 says He saved us not on the basis of what we've done, but on His, the basis of, well, actually, we'll look at that verse later. Sorry, I got it wrong. And so, Jesus forgives us, and our sins are placed on Christ.
Иисус прощает нас, и наши грехи забирает Христос.
And His righteousness is credited to us.
Нам вменяется Его праведность.
And we have a new nature, and we have the power now to walk in a new direction.
Мы становимся новым творением и обретаем силы двигаться иным путем.
And 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he's a new creation.
Во 2 Коринфянам 5:17 говорится, что вы новое творение.
He's a new creation. The old is gone, the new has come.
Старое прошло, и вот все новое впереди.
But it's important for us to distinguish between justification and sanctification, because this is, in the mind of a legalist, it gets confusing.
Очень важно знать, как отличается оправдание от освящения, потому что в уме законника эти два понятия, они смешиваются.
And so maybe this chart will help. If you have on this side justification and over here sanctification.
Возможно, эта таблица поможет в этом. С одной стороны, у нас есть оправдание, с другой — освящение.
So in justification, I'm being declared righteous before God.
При оправдании я объявляюсь праведным перед Богом.
This is based on the blood of Jesus that has been shed for me.
Все это на основании крови Христа, которая была пролита за меня.
But in sanctification, now this is how I live. As a Christian, I'm being made righteous.
При освящении это то, каким образом я живу. Я постепенно становлюсь праведным.
In justification, this is a legal act in which God says, I declare that this is your position now. You are forgiven, you are justified, you are mine.
Оправдание — такой юридический акт, где Господь выносит решение, что человек оправдан.
But in sanctification, this is your practice. This is how you live now as a Christian. Grow to be like Christ.
Но освящение — это каким образом вы практикуете свою жизнь христианина.
So in justification, we could not contribute to it. This was Christ's work for us.
При оправдании мы ничего не можем добавить к этому. Это работа Христа за нас.
But now in sanctification, the Holy Spirit is alive in us, and this is Christ's work within us.
При освящении мы имеем Святого Духа в нас. В нас работу производит Иисус Христос.
And so justification is immediate. It's complete upon conversion when we come to faith in Jesus.
Оправдание — это одномоментное действие, когда мы приходим к Иисусу.
But when you come to sanctification, this is a process for the rest of our lives.
Но освящение — это процесс, который длится в течение всей нашей жизни.
And so the mistake that the Galatians were making was they got the two confused. They confused justification and sanctification.
Галаты, такие, они путали, смешивали оправдание и освящение.
They thought somehow that their godly practices and their good works would contribute to their justification, to their salvation.
Они полагали, что их благочестивые дела, хорошие дела каким-то образом могут добавлять к их спасению, к их оправданию.
And that is why Paul was so upset. He says, "Who has bewitched you?"
Поэтому Павел так и расстроен, где он говорит, кто, почему вы так думаете, кто заставил вас так думать. Потому что никто из нас не может ничего добавить к совершенной и законченной работе Иисуса Христа.
You know, He paid the price for our sins. He satisfied God's wrath.
Он заплатил за наш грех. И он удовлетворил Божий гнев.
And do we obey God? Absolutely.
Слушаемся ли мы Бога? Да, безусловно.
But none of our good works add to our salvation, to our justification.
Но никакой из наших хороших дел не может ничего добавить к нашему оправданию.
We are never more saved or more loved by God.
Мы не можем быть более спасенными, и Божья любовь не может быть как-то больше к нам.
And so our obedience and our good works are a natural outworking of the Holy Spirit who's alive in our hearts.
И наши добрые дела являются естественным плодом Святого Духа в нас.
In Titus chapter 3 verses 4 and 5. Can we look at that?
Давайте посмотрим Титу 3 главу. Четвертый и пятый стихи. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом.
Did Christ save us or God save us based on righteous works we've done? No, he says it was according to God's mercy.
Спас ли нас Бог по нашим добрым делам, по нашей праведности? Нет, это было по Божьей благодати и милости.
And the washing of regeneration, renewing, you know, we're being made new, or we're made new by the Holy Spirit's presence in our life now. We're born again.
Мы обновлены, мы новое творение благодаря we're new because
born again and the Holy Spirit gives us life. We're made alive with the Holy Spirit.
Благодаря Святому Духу мы новое творение, мы получаем жизнь.
And a good illustration of self-righteous legalism is from Luke chapter 18.
Хороший пример законничества мы находим в Евангелии от Луки, 14 главе. С 9 по 14 стихи. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываем вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Now, I don't know about you, but in my church, when we read this story, and we hear about the Pharisee, everybody would, in their mind, hiss. And he's the bad guy.
Не знаю, как у вас, но в нашей церкви, когда мы читаем этот отрывок или читаем о фарисеях, все в уме фыркают. Вот ужасные эти люди. Вот этот человек ужасным был.
We'd say, boo, the Pharisee, he's bad.
Фу, фарисеи ужасные.
But if we were in the time of Christ, when Christ was telling this story,
но если бы мы оказались вот в то время, когда Иисус делился этой историей,
the Pharisee was actually a religious leader. He was the model that people would look up to.
Фарисеи были религиозными лидерами. Они были примером, на который обращали внимание люди.
And so when Jesus would say, you know, the Pharisee, he got up to pray, and this is what he prayed.
И когда Иисус сказал фарисеям, он встал на колени, начал молиться, и вот о чем он молился. Люди в то время, они бы не фыркали, не говорили «фу», они бы видели этого фарисея и говорили, что это, вот этот человек является их примером.
And certainly this man is a good moral example for us.
И безусловно, этот человек является примером хорошего нравственного поведения.
He's not a swindler, he's not an adulterer.
Он не ругается, он не идолопоклонник, не прелюбодей.
He fasts twice a week, he pays his tithes.
Дважды постится, платит десятину.
Now this is the man that we want to be.
Вот этот человек, на которого мы хотели бы
походить.
А все бы вот фуканье и фырканье начали бы, появились бы тогда, когда бы мы увидели мытаря.
Иисус в этой истории, если бы он сказал, But the tax collector, people would probably start saying, "Boo, hiss the tax collector."
Когда бы Иисус начал говорить, а вот мытари, все бы начали фыркать и фукать. Вот ужасный мытарь.
That guy's a traitor. He's working against his own people.
Этот человек предатель. Он работает против своего собственного народа.
He takes our money and he gives it to the Romans and he keeps some for himself.
Он забирает у нас деньги и отдает римлянам, а часть забирает себе.
And so the end of the story would be rather shocking for the people.
И для людей конец истории он был бы очень шокирующим.
Because it was the tax collector who went away justified, and the Pharisee was still lost.
Потому что мытарь ушел оправданным, а фарисей он все еще был в грехе, он был потерянным.
So let's look at it a little closer. These two guys go up to pray, and notice what's the first thing you notice about the Pharisee in his prayer.
Давайте более внимательно посмотрим на этих двух людей. Когда фарисей начинает молиться, о чем он, с чего он начинает свою молитву? He thanks God.
Thanks God. What else do you notice? Even before he says a word, what does Jesus tell us?
Даже еще до того, как он начинает молиться, что Иисус говорит о нем?
Oh, he didn't do that. No, but it actually tells us he. I don't know what it's in Russian, but here it says he was praying this to himself.
Он молился сам в себе, написано. Про себя.
And he was saying, you know.
Сам в себе.
Essentially, he was saying, God, you're lucky to have a guy like me.
Фактически эти слова значат, что он говорил. Бог, ну ты счастливчик, что у тебя есть такой парень, как я.
I mean, I'm not like these other people.
Я не такой, как все эти люди.
I mean, I look over there, I see swindlers, adulterers.
Вот смотрю туда, там прелюбодеи, там народ ругается постоянно.
Or even like this tax collector.
Или как этот мытарь.
This guy's a loser.
Этот человек неудачник.
And look at me. Look at all the things I do. I fast twice a week.
Но посмотри на меня, на все, что я делаю. Дважды пощусь.
And here he is measuring all his works. Here's all the things that I do that I measure my standing on.
И вот он перечисляет все свои дела.
But the tax collector, he saw God for who he really is.
He saw
God's holiness and he saw his sinfulness.
Но мытарь видел святость Бога. И видел, насколько он грешен перед таким святым Богом.
He knew he had nothing to offer God.
Он знал, что ему нечего предложить Богу.
He understood he was in a place that he needed God's mercy and grace.
Он знал, что он находится в таком положении, когда он нуждается в Божьей благодати и милости.
And rather than view himself as self-righteous, he knew I'm a sinner.
И он не чтил себя праведным. Он знал, он признавал, что он грешник.
In fact, if you look at the verse, when he prays, he says, "God be merciful to me, the sinner." Is that how it is in Russian?
You mean the? We don't have kind of. Просто в английском есть такой утвердительный артикль, который говорит, что вот посмотри на меня грешника, вот. Именно такого, конкретного грешника. Но с немножко по-другому.
The idea in the Greek is that he views himself as the worst sinner of all.
А вот в греческом это передается тем, что мытарь считал себя самым таким большим грешником.
And Jesus says, I tell you, this is the man who walks away justified.
Иисус сказал, этот человек ушел оправданным.
And so this story, what does it teach us? It teaches us about the tremendous danger of religious self-deception.
Чему же учит этот пример? Он учит нас о страшной опасности религиозного самообмана.
And that's what goes into blank. The religious self-deception. Was the Pharisee religious? Absolutely.
Был ли религиозен фарисей? Да, был, безусловно.
But his righteousness was all based on his works.
Но его праведность основывалась исключительно на его делах.
And what Paul says to the believers in Galatia is that you are now sons. You're no longer a slave, you're a son. And since you are a son, God has made you, well, we should probably read it, Galatians 4, verse 7.
Давайте прочтем Галатам 4, 5, 7. Что Павел говорит Галатам. Не 5, 6, 7 прочтем. С 4 по 7. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вышли хоро... Ой, я прошу прощения, я не то читаю. 4, 5, 7.
4, verses 4 through 7.
Да, это я ошиблась, прошу прощения. 4, 7. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
So he says, you're no longer a slave, now you are an adopted son.
Павел говорит, что вы более не рабы, а вы усыновлены.
This is quite a dramatic change because now you have this unfailing relationship characterized by the Father's love.
И это изменение, оно очень серьезное. Потому что сейчас между ними и Богом такие отношения близкие, которые основываются на любви Бога.
As Hebrews talks about, we can approach the throne of God's grace at any time. Why? Because of Christ.
Как в Евреям написано, что мы во всякое время можем приступать к престолу благодати. Почему? Благодаря Христу.
And so we have acceptance based on Christ's performance rather than my performance.
Мы получаем принятие. Бог нас принимает не по нашим делам, но благодаря тому, что совершил Христос.
And if I don't measure up to God's law, or if I sin against God, I can find forgiveness rather than repayment, that I'm trying to somehow earn his favor.
И если я согрешаю перед Богом, то я могу найти его прощение. Мне не нужно стараться как-то ему заплатить, отплатить.
И
так как у нас есть обещание теперь того, что мы сонаследники Христа, мы можем не бояться о будущем.
And now, because of the indwelling Holy Spirit in my life, there's actually power to change, to become come like my Savior, to be more Christ-like.
И потому что во мне уже живет Святой Дух, у меня есть надежда, что я буду изменяться, буду становиться таким, как Христос.
And so for a legalist, you have to help them replace penance with repentance.
Как помочь законнику? Ему необходимо вместо эпитиме, то есть вместо вот попыток оправдаться своими делами, раскаяться. Вместо эпитимии необходимо показать покаяние.
Penance is very focused on self, that I didn't measure up, and therefore I have to make myself pay for what I did wrong.
Эпитимия очень сосредоточена на человеке. Вот я не соответствую определенным стандартам. I don't measure up to the standards, so... Поэтому мне необходимо заслужить спасение, оправдание, мне нужно что-то делать.
And I don't know some of the customs here, but I was raised Catholic. And penance was a big thing in the Catholic Church.
Я не знаю, каковы традиции здесь, но я вырос в католической церкви, в католической среде. И вот эпитимия имела очень большое значение.
My grandmother would go when they would walk with the cross and Christ. She would go on her knees for long distance, you know, to show how serious about she was about her sins.
И вот моя бабушка, когда совершался такой ход, который вот есть у католиков, она на коленях совершала этот ход, чтобы показать, насколько она серьезна в своей вере.
You know, her knees would be covered in blood, but this is what she felt she needed to do. This was her penance.
Ее колени были разодраны до крови, но таким образом она совершала эпитимию.
But repentance is a gift of God.
Покаяние же – это дар Бога.
That we can turn from sin to Christ and we find forgiveness.
Мы можем отвернуться от наших грехов, мы можем прийти ко Христу и получить прощение.
And we're turning away from self and we're finding mercy in Christ alone.
Мы отворачиваемся от самих себя и всю милость находим в Иисусе.
So, how do we help the counselee?
Как мы можем помочь опекаемому?
We have to contrast the old way of the law and the new way of the Spirit.
Нам необходимо показать разницу между ветхими путями закона и новыми путями Духа.
And so you have, do we have this chart here?
Oh, yeah, you do. В конспекте у нас таблица. Yeah.
And so you can see the different things. For example, the external code of the law, these were the law of God, it commanded obedience, but we didn't have the ability or the inclination to obey it.
Какая разница? Были внешние правила поведения, которым необходимо было следовать, но не было возможности и силы следовать этим правилам.
But when we're as Titus 3 talks about, when we're washed and regenerate, we're made new and the Holy Spirit lives in us, he gives us a desire to obey.
Как написано в послании Тита, когда у нас есть Иисус Христ, когда в нас живет Святой Дух, мы новое творение, мы обновлены, у нас появляется внутреннее желание поступать иначе.
And so you can see the contrast there. I'll skip down to, for example, fear.
Или же с одной стороны есть страх.
The law produces a legalistic response to God, and so we try to obey God because of a fear of punishment for disobedience, or we're trying to win favor with God out of fear, we're trying to earn this favor.
Вот из закона у нас появляется страх. Мы из страха перед наказанием пытаемся заслужить Божье расположение.
But the Spirit, by showing us God's grace, it produces a response of love and gratitude.
Но благодаря Святому Духу у нас появляется чувство благодарности и любви.
And out of gratitude, we obey Christ and we recognize our position in Christ.
И именно из-за благодарности мы понимаем, кто мы являемся во Христе.
And number five is probably the most important, that if we're working under the law, we're trying to perform to be accepted by God, but we'll never feel completely accepted, because we'll never be perfect.
И пункт пятый. Если мы пытаемся соблюдать закон, мы пытаемся исполнить все, что от нас требует Бог, но мы никогда не сможем этого сделать, мы никогда не будем ощущать, что мы все совершенство выполняем, потому что мы несовершенны.
But when we rely, instead of working under the law, we rely on God. The Spirit bears witness that we're accepted by God through the merit of Jesus Christ.
Но когда мы уже находимся не под законом, Мы доверяем Богу, и Дух свидетельствует, что мы приняты Богом не по нашим заслугам, по милости Его.
And by relying on Christ's perfect righteousness, we're accepted by God.
Мы можем полагаться на Божью совершенную праведность, именно поэтому мы, имея эту праведность, мы принимаем, нас принимает Бог.
And rather than operating at a position of fear and weakness, we now have strength because we've recognized we've been adopted by God.
И вместо того, чтобы действовать с позиции страха, у нас есть сила, и мы все совершаем, имея эту силу, потому что мы усыновлены Богом.
So, the next thing we need to do is examine the Council's man-made rules through the lens of Scripture.
Следующее, каким образом мы можем помогать такому человеку, мы можем исследовать его правила через призму Святого Писания, правила, которые он сам себе устанавливает.
Let's look at Mark chapter 6, verses 7 and 8.
Давайте посмотрим Марка 6 главу 7-8 стихи. Mm-hmm. Probably not.
It's not the right verse. It's verse. I think it's the verse. There's a verse that says they follow the traditions of men instead of the commands of God.
Нет, это неверный стих. Место Писания, которое говорит о том, что они последовали путями человеческими.
It's chapter 7, verses 6 and 7.
7, 6, 7.
Chapter 7, verses 6
through 8. Да. Просим прощения. 7 глава, 6-8 стихи.
These numbers got switched, 6 and 7. So if it's Mark 7, verses 6 through 8.
А, я уже просто... Мне тяжело следить. 6, 7, 8. It's 7. 7-8. А, в конспекте так все. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
Now, is that charge, what Jesus says there, is that still true today?
То, что говорит Иисус в этих стихах, правда ли это на сегодняшний день? Происходит ли это сегодня?
Does anybody...
Only in the States.
Can you give me some examples here, maybe?
Можете привести мне примеры из реалий нашей страны? Orthodox Church. When people wear particular clothes... Follow rituals and customs.
Mm-hmm. Yeah, there's a lot of different areas.
Да, очень много разных сфер, где это может проявляться.
And I don't want to start an argument now. So we're going to probably examine some of those later when we get into the next thing, but I can take a couple questions now and then we have to stop.
Мы, наверное, позже продолжим. Сейчас, если у вас есть вопросы какие-то, задавайте. Вот, ну а остальное будем уже на остальное будем смотреть завтра. Есть ли еще у кого-то вопросы? Probably not. Probably not.
Okay, so they have a couple case studies to work through, and then tonight we'll have our question and answer period.
У вас есть частные случаи, которые вот в рамках тем, которые мы сегодня прошли, поработайте, пожалуйста, с этими частными случаями сегодня, Вот, ну и вечером у нас еще будет круглый стол. There is a question.
Yeah, if they would like to, we can do that as part of tonight's meeting if they would like. And if it doesn't, if there's not time tonight, then any time they can we can try to discuss them.
Если вы заинтересованы в этом, то завтра во время наших занятий мы можем поговорить. Ну, если посмотрим, если не будет получаться, как-то найдем время, чтобы обсудить.